Глава 10. Душ был хороший, с мощным напором. Краны с пятигранными ручками. Может быть, тут пятиугольники считаются благоприятным для гигиены, как треугольники для приготовления пищи. Я вымылся с густым, пахнущим пряными цветами душ-гелем из банки. Тоже местная продукция, ни одного символа на этикетке не понять. Вытерся, постоял у запотевшего зеркала, висящего на стене, изучая себя. Тенни. Пожилой, розовый и с залысиной. Залысина почему-то злила сильнее всего. На руках 4 пальца, но неудобства я от чего-то не испытывал. Может быть, гитарист или фокусник страдал бы, а я как-то сразу привык. На количество пальцев на ногах мне вообще было плевать. Не копыта, и ладно. Ну а что делать-то? Я теперь измененный, пусть и странный. Для Анны я символ восстания, не лидер, а именно символ. Для Мар — разведчик, который сможет исправить случившийся косяк. Я — часть армии инсеков, сражаюсь с такими же измененными служащими прежним. На землю мне вернуться не светит. Наверное. Если, конечно, в руках у меня не окажется такой ценности, что инсеки и гнезда смирятся с моим пребыванием на земле, с тем, что я стану продуцировать смыслы, достающиеся прежним. Вроде бесцветного кристалла, да? Да. Я потрогал пальцем зубы. На вид как человеческие, хоть и не мои. Я осторожно их пересчитал. Сколько у человека зубов? 36? Нет, 36 — это температура. 32. Но 4 из них — зубы мудрости, значит, 28. У Тенни было 44. Ну так. Может, у него уже зубы мудрости появились? В количестве 16 штук. Потому они и умнее людей. Еще эти нелепые 4 соска на груди, один под другим, слева и справа. Почему-то это бесило больше, чем 4 пальца на каждой ладони. Стоп. А на ногах точно по 4? Все верно. На ногах тоже по 4. Видимо, у них эволюция дальше зашла. Мизинцы исчезли. «Нос в пень», — сказал я. Хотелось есть. Я надел комбинезон, который кто-то, видимо, Эми, принес в душевую. Комбинезон мгновенно всосал остатки влаги с тела, подстроился к фигуре Тенни. Я вернулся к столу. Стражи по-прежнему не было, биохимика тоже. Эми тихонько ела вареные овощи, Мар трескала рыбу. Я сел и, ничего не говоря, стал есть курицу, разрывая ее руками.
— Пища Тенни безопасна для нас, — сказала Мар. — Полагаю, для людей тоже.
Вкус своеобразный. Они практически не используют соль. Все будет казаться пресноватым. Много специй. Нравится тем, кто пришел из Индии и Юго-Восточной Азии. Есть алкогольные напитки. Есть нечто вроде чая. Я кивнул. Их элиты, кстати, любят земные продукты, сообщила Мар. Экзотика. Так что если затаскуешь по привычной пище, можешь купить кое-что у продавцов.
Картошку куплю, пообещал я. Хочу лично убедиться, что они умеют ее делать. Это же свинство какое-то, так над нами издеваться. Может, им белорусы заплатили?
— Почему белорусы? — удивилась Мар.
— Проехали. — Каковы мои действия?
— Сейчас ты примешь от форта курс языка и бытовой информации, которая позволит тебе выглядеть своим среди Тенни. Это довольно тяжело — получить такой информационный удар.
— Не сомневаюсь, комендант.
Потом поговоришь с Джаггердом, подмечай манеру поведения, разговора, движений. Все полезное мы из него уже вытащили. Мар вздохнула. Полезного было немного. Он занимался изучением кристаллов и пытался найти способ извлечения из них информации.
То есть смыслов?
Да. Похоже, он добился определенных успехов. Я полагаю, что Тенни осознали ценность прозрачного кристалла, не успели перехватить кристалл до продавца, но сумели напасть на патруль и забрать кристалл. На протяжении года мы искали выход на похитителей. Они владеют кристаллом, но он для них, к счастью, бесполезен. Поэтому, как только Джаггерт опубликовал свои исследования, на него немедленно вышли.
Мы?
И мы тоже. Сегодня вечером у него назначена встреча. Мы знаем место, но бессмысленно захватывать того, кто навстречу придет. Наверняка там будет цепочка ничего толком не знающих посредников и меры против слежки на каждом этапе. Ты должен проявить заинтересованность, выйти на нынешних владельцев кристалла и сообщить, где находишься. Штурмовая группа атакует их убежище. До этого момента ты должен будешь обеспечить безопасность кристалла. Потребуется — убивай всех. Они сами подписали себе смертный приговор.
— Допустим, я попаду туда, где находится кристалл, — сказал я. — Как мне выйти на связь?
— Через форт. Мы будем следовать за тобой удаленно с ретрансляторами. Ты будешь все время оставаться на связи. Разумеется, если тебя разоблачат, мы постараемся тебя спасти.
— Гладко, — согласился я.
— А он и впрямь может считать смысл из кристалла.
— Результаты экспериментов неоднозначны, — уклончиво ответила Мар. В статье Джаггерда все было очень расплывчато. В лабораторном журнале, который он сжег, но мы сумели восстановить информацию, куда более оптимистично. В итоге ему пришлось признать, что когда он принял эссенцию кристалла, то воспринял часть смысла. Монах отошел от цилиндра ретранслятора и доложил.
«Все должно работать, комендант. Рельеф местности очень, очень плохой, а высоковольтная линия в порту давала помехи. Но я все настроил».
«Остался последний штрих», — сказала Мар. Встала, подошла ко мне сзади, взяла за левую руку.
«Какой штрих?»
Я вскрикнул, вырывая руку. Боль вспыхнула и тут же почти исчезла, погашенная организмом призванного. Но кисть теперь торчала под углом.
«У него был перелом несколько лет назад», — сообщила Мар. «Неудачно упал. Сломал руку».
«Да не смотри на меня так. Пока будешь общаться с фортом, все заживет».
«Да, конечно», — придерживая руку, ответил я. «Заживет. Неожиданно получилось».
«Неожиданно. Не так больно». «Давай», — кивнула мне Мар.
«Ну что давай? Я не чувствовал форт. На земле с гнездом все было прекрасно. На Саэльме я сразу почувствовал школу. Честно говоря, разница невелика, только школа оказалась грубее и недоверчивее. Форт я не ощущал. Никакой теплой мягкой волны, накатывающей на сознание. Может, глухая боль в руке мешала?
«Сейчас», — подбодрила меня Мар, — «ты в чужом облике. Форт подстраивается».
«А что, если я не смогу наладить контакт? Я же не настоящий разведчик, Морф». Осторожно поглаживая место перелома, мышцы сами стянули сломанные кости, я мучительно придумывал, что же мне сказать и на что ссылаться, если связи не будет. И тут меня обдало холодом. Я почувствовал, как тело застывает и выгибается, будто все мышцы разом сократились.
— Ага, — сказала Мар удовлетворенно.
— Дай мне информацию, — потребовал я мысленно. — Кто ты? Мои веки закрылись сами собой, и я будто провалился в темный туннель. Краткий миг полета. И я оказался сидящим в темноте на жестком стуле. Вокруг скорее угадывались, чем слышались шорохи, звуки дыхания, движения. Руки были заведены за спину и, кажется, связаны. Я что, потерял сознание? И теперь меня будут допрашивать?
«Кто ты?»
Я облизнул пересохшие губы. Сказал: «Свет».
«Кто ты?»
«Свет!» — выкрикнул я. И свет появился. Пространство вокруг было столь смутным и бесконечным, что я сразу понял — это не реальный каземат или тюрьма. Мой разум находится в сознании форта. Допрашивать меня тоже будет форт — коллективный разум всех измененных, прошедших Трисгард. Из темноты, из движущихся теней выступил молодой парень с хмурым лицом. На нем был комбинезон стража, а лицо, если всмотреться, начинало расплываться, превращаясь в лицо измененного. Парень наклонился надо мной. Требовательно спросил:
«Да кто ты такой? Или что такое? Ни один измененный не способен общаться со мной так».
Я даже ни на секунду не задумался о том, чтобы соврать. Вряд ли бы это получилось. Да и зачем? «Меня зовут Максим. Я с Земли. Еще месяц назад был человеком». Парень молчал, смотрел мне в глаза.
Я напрягся, вытащил руки из-за спины. Если что-то их и держало, то исчезло. Проверил. Все 5 пальцев на месте. Здесь я снова был собой. Как и этот страж. Но сейчас ты совсем не человек. Я был призван. Защищал гнездо. Потом мне пришлось пройти второй призыв. Темнота рассеялась окончательно, превратилась в молочно-белый свет, из которого выходили тени. Нет, не тени. Люди. Молодые парни и девушки. Некоторые почти дети. «Разве так бывает?» — спросил страж растерянно. Первый раз я протянул ему руку. «Привет». Бесплотная ладонь коснулась меня, я ощутил едва уловимое тепло. «Почему ты притворяешься разведчиком-морфом?» «Так получилось». Я встал, посмотрел на лица. «Инсекам может не понравиться, что я ушел с земли и теперь среди вас». «А они не знают?» — спросил парень с сомнением. Его будто смыло в сторону. Теперь передо мной стояла девчонка лет 17 с необычно дерзким для измененной взглядом. Очень странно одетая. Сверху половина комбинезона жницы, ниже джинсы с дырками и стразами. «Ты несешь нам беду?» «Не знаю», — честно ответил я. «Но я уже умирал за вас». «Чего ты хочешь?» «Да ничего я не хочу. По течению плыву, как могу барахтаюсь. Это от меня все чего-то хотят». Девчонка растворилась в свете. Вместо нее возникла девушка старше, моих лет. Тоже странно одетая. В платье, вроде как ей по размеру, но совсем детского фасона. С принтом из зверюшек и цветочков. Такой бы даже Наська отказалась надевать. Сказала: «Извини, мы растеряны. Все мы». «Думаешь, я хоть что-то понимаю?» — ответил я. «Я даже не пойму толком, кто вы. Что такое гнездо и форт?»
«Это как раз просто», — ответила девушка. «Взаимодействие и обучение каждой группы измененных осуществляется посредством распределенной информационной системы, использующей комбинированные биологические и волновые технологии. По большей части это слабые и сверхслабые взаимодействия. Но, чтобы тебе было понятнее, паутину вокруг гнезда видел?»
Я кивнул. Сказал: «У меня даже трусы были из паутины».
«Ну вот, считай, что ты носил на своей попе часть суперкомпьютера». Девушка усмехнулась. «Уже отработавшую и выключенную, конечно. Каждый, кто подключается к той или иной информационной системе, оставляет в ней полный отпечаток сознания. Копию себя».
«Это я понял», — кивнул я. «Но гнездо не похоже на форт».
«Гнездо — это ясли. В нем разум детей. Он развивается, но...» Девушка покачала головой. «Я могу говорить об этом бесконечно. Я монах. Занималась как раз нашими системами».
«А я думал, что все монахи — парни».
«Сексизм», — фыркнула девушка.
«Так твой разум и тут, и еще где-то на планете?»
«Только тут. Моя биологическая личность погибла».
Я невольно опустил глаза. «Извини».
«Неважно. У измененных плохо с чувствами. У нас тем более. Я коллективная личность, понимаешь? Мы все поодиночке и в то же время одно целое. Довольно странное состояние». «Значит, ты прошел двойной призыв?» «Это многое объясняет. Чтобы призвать человека на помощь, гнездо создает в нем свой отпечаток. Что-то вроде упрощенной копии, позволяющей взаимодействовать, изменять свое тело, восстанавливаться. Ты сам отчасти гнездо. Понимаешь? В тебе появилась информационная суперсистема, привязанная к твоему ДНК в качестве материального носителя».
«А двойной призыв?»
«До сих пор это было лишь теоретической возможностью». Девушка покачала головой. «Что же у вас творилось? Как мать с хранителем на такое решились?»
«Я попросил мать и хранителя внутри гнезда. Бывших мать и хранителя. Ну, вот так, как сейчас».
«Обалдеть», — сказала девушка восхищенно. «А они рисковые. Ты стал... Я даже не могу до конца понять, чем именно. Ты стража, жница, монах, морф. Ты все сразу. Но дело даже не в этом. Ты одновременно и человек, и гнездо, а теперь и форт». разве мозг может такое вместить?» — удивился я. «Мозг не может. Но призыв кодируется на уровне ДНК каждой клетки. Я пока не могу понять, к чему это способно привести. Тут нужен стратег или хотя бы тактик. Или кардинал. Но на планете был лишь локальный тактик, и тот всего один. Извини, я должна уйти...» Она исчезла. А вместо нее появилась Мар. Я сразу узнал коменданта, хотя сейчас это была женщина лет 40. Не очень красивая, какая-то вся растрепанная. В белом комбинезоне, на котором приколота брошка. Нелепая и старомодная. Из здоровенных фальшивых жемчужин, соединенных проволочками в виде морской звезды. «Времени мало», — сказала она без церемоний. «Мой локальный тактик не в лучшем состоянии. Я полагаю, это связано с его исчезновением. Но он соберется и даст совет. А я дам свой. Не доверяй моей биологической форме. Она была хорошей. Но теперь стерва. Если прижмет, скажи, что я передаю ей привет. Скажи, что прошу помочь тебе. Скажи...» Она помолчала. «Куколка, балетница, воображуля, сплетница, царь, царица, красная девица». Я кивнул, запоминая. «Меня зовут Маргарита. Не Мария и не Марина. Ясно? Эту брошку носила моя мама. Она забыла лицо матери, но брошку помнит. Она ее обожала. Иногда тайком надевала на форму». Комендант мгновенно преобразилась. Стала девочкой лет 10 с толстыми косичками, завязанными пышными бантами, в унылой школьной форме из дешевой мятой ткани. На руках у девочки елозил маленький рыжий котенок. «Вот как-то так». Мар снова стала собой. «Запомни ее такой. Сейчас будет тактик. Он даст совет в пределах своего профиля. После этого мы снабдим тебя всей информацией, необходимой для задания».
«Так вы со мной?» — спросил я.
Лицо Мар расслабилось. «Мы теперь навсегда с тобой. Балбес».
«Дайте мне и базовую информацию», — попросил я. «Меня же не учили в гнезде».
«Есть разовые объемы информации, предельные для человеческого сознания. Язык и обычаи Тени и без того перегрузят тебя». Она помедлила. «Хорошо. Мы дадим кое-что в виде капсулированных знаний, которые будут проявляться в моменты отдыха. Ты поймешь». «Бывай, Макс». Она исчезла. Остался только белый свет и движущиеся в нем тени. Я обернулся. Даже стул, на котором я сидел, исчез. Да и был ли он вообще? «Макс!» Подросток, появившийся передо мной, явно был локальным тактиком. И дело не в комбинезоне, вызывающей ярко-зеленой расцветки. Я не знал, как кодируется профиль тактика, да и обязательно ли это. В нем было что-то от Анны, маленького стратега с Земли. Какая-то отстраненность во взгляде, чужеродность. Он ушел от людей дальше, чем все остальные. И лицо с заостренными чертами, и глаза чуть большего, чем положено размера. Все это сбивало с толку. Я даже не мог понять, мальчик это или девочка. Впрочем, Мар говорила о тактике в мужском роде. «Макс, все очень плохо и сложно», — начал локальный тактик. «Скажи что-нибудь новое». «Связь моей биологической формы с фортом была разорвана еще когда они отправились к лавке продавца. Это соседний город. Взаимодействие на таком расстоянии невозможно. Главной ошибкой Мар являлось то, что она отправила группу без ретранслятора и, соответственно, без контроля происходящего». Я кивнул. «Странно то, что это было одобрено моей биологической основой», — продолжил локальный тактик.
«Почему?»
«Не могу знать. Взаимодействие форта и измененных не подразумевает полный контакт сознания. Даже ты общаешься со мной глубже и полнее, чем наши биологические формы». Тактик закрыл на миг глаза, продолжил. «Я буду говорить так. Мне тяжело смотреть на тебя. Вторая странность. Почему Тенни решились на захват группы? Это очень нелогичное и опасное решение с точки зрения их менталитета. Они предпочитают торговаться и обмениваться уступками, а не воевать и устраивать мятежи».
«Есть и третья странность?» — спросил я.
«Так точно. Моя биологическая основа лично выбрала очень хорошую группу поддержки. 9 стражей. 3 старшие стражи. Локальный тактик. Все опытные бойцы, участвовавшие в реальных сражениях. Уничтожить можно любой отряд, но последствия от столкновения с такой группой можно заметить даже со спутника. А их нет. Все измененные исчезли бесследно.
А потом еще двое разведчиков-морфов.
Так точно.
Мар предполагает предательство в гарнизоне.
Вероятность предательства близка к 97%. Она права.
«Почему тебе так плохо?» — спросил я.
Протянул руку, взял подростка за плечо. Он вздрогнул. Моя рука погрузилась в его тело, как в туман.
«Потому что ты... твоя биологическая основа погибла?»
«Потому что я не знаю, погибла ли она», — ответил локальный тактик. Открыл глаза, посмотрел на меня, и вдруг его лицо исказилось отчаянием. Почему-то в этот миг я сразу понял, что это был парень. «Макс, найди предателя. Найди и убей. Пообещай, что ты убьешь его, кем бы он ни был».
Не знаю, почему я пообещал ему. Потому что он готов был разрыдаться? Или потому что разделял его отношение к предательству? «Я убью предателя», — сказал я. «Обещаю. И если ты... твоя основа жива, я спасу его».
Локальный тактик кивнул. Выдохнул. «Спасибо. Но никогда не обещай две вещи сразу». Он исчез.
«Почему?» — спросил я.
А в следующий миг мое сознание будто взорвалось от хлынувшего в него потока информации.